Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и молитвенно поздравляет с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 16-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередной, 407-й уже выпуск передачи из авторского радиоцикла Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Сегодня нас ждет очень актуальный в последнее время разговор о биометрии, которая властно входит в нашу жизнь, и как безошибочно распознать, что она нам несет. Об этом примерно минут через 8-10. Ну а далее вас ждет новая встреча с доктором искусствоведения, известным киноведом Ириной Николаевной Гращенковой в ее авторском радиоцикле «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Она продолжает разговор о мастерах 90-х годов прошлого века.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 32-е зачало, 8-я глава, стихи с 1 по 10. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав своих учеников, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Перед нами повествование о втором чудесном умножении хлебов, завершающем общение Господа с язычниками в земле Тирской и Сидонской. За Господом следует множество народа. Простые люди часто отличаются большей честностью, а потому имеют и более истинной мудрости. С такими любит беседовать Христос, к таким Он ближе всего. Господь зовет всегда самых смиренных прийти к Нему ради жизни и благодати. Они находились при Нем 3 дня, и нечего им было есть. Пусть фарисеи никогда больше не говорят, что ученики Христовы не постятся. Им и в голову не приходит оставить Его, пока Он не отпустит народ. Подлинная ревность поистине не страшится никаких трудностей. И мы видим, какой любви и сострадания исполнен Господь к этим людям. «Жаль мне их, — говорит Он, — если не евшими отпущу их в дом их, ослабеют в дороге». Он знает, что некоторые из них пришли издалека. Когда мы видим где-нибудь в Дивеево толпы людей, прибывших на праздник, для нас утешительно думать, что Христос знает, откуда все они прибыли, хотя мы не знаем. Христос ни за что не отпустит их домой ни с чем, потому что Он равным образом заботится о душе и о теле тех, кто не жалеет себя ради Него. Чудо совершается, когда все достигает предела. Таков наш Владыка, говорит святой Иоанн Златоуст. Он часто попускает бедствиям достигнуть высшей степени, чтобы испытать верных и явить свою силу, с тем, чтобы научить нас приходить к Нему не ради хлеба. Он совершает чудо только тогда, когда все начинают изнемогать. В доме Отца нашего избыточествует хлебом, и не должны ничего бояться те, кто живет Христом. Хорошо тем, кто следует за Христом, держаться вместе. Овцы Христовы не должны отбиваться от стада, и Он напитает их всех. Только что Господь ответил на молитву женщины о крохах, падающих с трапезы господ, богоизбранного народа. А теперь Он сам предлагает язычникам пир, сравнимый с тем, чем были утешены толпы иудеев на другом берегу этого озера. Во время совершения первого чуда ученики спрашивают Господа, чем накормить обессиленный народ. Здесь инициатива исходит от Господа. Ученики, уже участвовавшие в первом чуде, не могут вообразить, что Господь может возобновить его ради язычников. То, что Он намеревается совершить, не вмещается в их сознание. Сколь бы невелика была щедрость их учителя, они не верят, что Он может до такой степени уравнять язычников и иудеев. Однако то, как в Евангелии описывается это событие, показывает, что второе чудесное умножение хлебов есть прообраз Евхаристии, предназначенный для язычников, подобно тому, как первое для иудеев. Народ ждет 3 дня, чтобы принять эту пищу, и эти 3 дня — напоминание о тайне Пасхи, которую всякий раз являет Евхаристия. То, как Господь благословляет хлебы, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, соответствует тому, что Он совершит на Тайной вечере. Что касается количества хлебов 7 и числа участников божественной трапезы 4000, святые отцы говорят, что это не только реальность, но и символ. 7 — число дней творения, 4 — 4 стороны света, а также 4 реки, орошавших земной рай в начале творения. Из Едема выходила река для орошения рая, а потом разделялась на 4 реки. Но во всех случаях число 4 было символом всей земли. Совершая 2-й раз чудесное умножение хлебов, Господь как бы совершает литургию о спасении всего мира. Границы Израиля бесконечно раздвинулись. Всех людей зовет Господь к участию в Евхаристии, центральном таинстве жизни Церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Лето все еще радует нас своим последним теплом, и кажется, что никакие неприятности не нарушат наш покой. Однако наши «любимые» в кавычках вопросы уже тут как тут. В августе социальные сети взорвались массовой рассылкой призыва срочно бежать в МФЦ и оформлять отказ от биометрии. Краткая цитата из призыва. «Отказ о предоставлении биометрических данных в общую базу согласно закону принимают до 31 августа 2023 года в любом МФЦ по форме. Если до 31 августа не написать отказ, то с 1 сентября вы автоматически в базе, так как ваши данные уже без вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а также при звонке из Ростелеком запишут голос. Пока нам дали право на отказ, но срок на отказ маленький, и многие просто не знают о существовании этого закона». Конец цитаты. Ну и после такого призыва десятки тысяч граждан по всей России закономерно выстраивались в очереди еще до открытия МФЦ, чтобы написать об отказе от биометрии. Мы с вами много говорили про этот закон, достаточно подробно его разбирали. Я напоминаю, что Государственная единая биометрическая система ЕБС была запущена изначально в 2018 году. А в декабре 2022 был подписан федеральный закон номер 572 об осуществлении идентификации и или аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Ну, там еще дальше есть название, длинное это. И отказаться от сбора биометрических данных по этому закону в России можно с 1 июня, любой момент, в том числе и после 30 сентября. Для этого нужно подать в МФЦ на бумажном носителе вместе с паспортом и СНИЛ заявление об отказе от сбора и размещения биометрических данных. За несовершеннолетних и недееспособных лиц подают их законные представители. А в МФЦ должны выдать письменное подтверждение отказа и в течение одного дня направить эту информацию в ЕБС. При этом никакие компании, госструктуры не смогут не принять человека, отказавшегося сдавать биометрию. Сейчас нет никаких значимых услуг и сервисов, которые предоставляются исключительно по биометрии. Также хочу вам сказать, что с 4 сентября подавать и отзывать согласие на обработку, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях, можно будет в личном кабинете на портале госуслуг. Постановления об этом уже подписаны. Существующий порядок отказа от биометрии регулируется постановлением правительства Российской Федерации 27 марта 2023 года номер 478. С названием «Об утверждении правил предоставления физическим лицам отказа и отзыва отказа». Это тоже длинное название, я его сокращаю. Постановление утверждает формы документов. Правила предоставления физическим лицам отказа и отзыва отказа, форму отказа, форму отзыва отказа. То есть, если вы передумали и свой отказ отзываете обратно. И также утверждает бланки документов, форма отказа и форма отзыва отказа. Ну, казалось бы, все прописано. Но в некоторых МФЦ, например, в городе Коломна, свой взгляд на эту процедуру. Они требуют от граждан сначала заполнить бланк согласия на обработку. И такой бланк существует. Вот он перед моими глазами, мне его предоставили граждане. И только тогда дают заполнить бланк на отказ от обработки. И милая женщина-руководитель, что называется, на голубом глазу утверждает, а у нас такие бланки. То есть она, видимо, не в курсе, какие документы разработаны в правительстве и утверждены приложение к федеральному закону. И далее она рассказывает о том, что они сначала, Минцифра, отправят ваше согласие, а потом направят туда отказ согласия. И по-другому делать они не будут. Вот у них такой порядок. Почему же происходит такое? Давайте попробуем понять. С 1 июня 2023 года банки, Центробанк, другие финансовые организации, компании, индивидуальные предприниматели, нотариусы, государственные и муниципальные органы отправляют биометрические данные, куда входит фото лица и слепок голоса россиян, в единую биометрическую систему. Согласно закону, за 30 дней до этого все они должны сообщить гражданину о передаче его данных. Это может быть пуш-уведомление, письмо, СМС и так далее. Но теоретически оно может затеряться. Нигде не прописана ответственность за то, что оно не дошло. Нет никакой обратной связи. И если в течение 30 дней клиент не написал отказ от передачи данных, то эти данные автоматически перейдут в единую биометрическую систему.
Обращаю ваше внимание, речь идет о тех данных, которые уже были собраны. Например, Сбер собирал свою систему биометрию. И они говорят о том, что они собрали где-то 30 миллионов этих биометрических шаблонов. И если ничего не писать, никаких отказов, то эти данные он передаст в государственную ЕБС. А если написать отказ, не передаст. Но при этом нигде не говорится, что он в данном случае их уничтожит. Значит, они останутся у Сбера. Наверное, поэтому и некоторые МФЦ продвигают такую линию. Набирают согласие, получают доступ к данным, оставляют их у себя, а потом пускают в ход отказ от передачи данных в ЕБС и оставляют эти данные у себя, чтобы потом использовать их на свое усмотрение. Мы не можем утверждать это наверняка, но мы можем об этом думать. Кстати, в социальных сетях существует мнение, что рассылки, с которых мы начали беседу, делал именно Сбер. Какова же позиция властей? 1 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 1,5 миллиона рублей за нарушение при использовании биометрических данных граждан. Штраф для граждан составит 6-10 тысяч рублей, для должностных лиц 100-300 тысяч рублей, для юридических лиц 300-700 тысяч рублей. За повторное нарушение должностное лицо могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей до 1 миллиона, а юрлиц до 1,5 миллиона рублей. При этом за незаконную обработку персональных данных до этих же сумм вырастут уже действующие штрафы для должностных и юридических лиц. Ну вот для тех, кто не имеет права этого делать, но пытается удержать в себя эти данные. Посол откликнулся на создание ЕБС торговля. Крупные продуктовые российские ритейлеры, то есть торговые сети, решили использовать биометрию для продажи алкоголя и табака. И по закону они имеют на это право. Ну, большой простор для себя видит транспорт. Телеграм-канал Дептранса Москвы сообщает, что система оплаты проезда по биометрии в московском транспорте, это на всех станциях метро, МЦК, железнодорожных направлениях, Аэроэкспресс и речной транспорт, на данный момент насчитывает более 320 тысяч пользователей. Ну, для Москвы, конечно, это капля в море, но тем не менее. А приложение «Московский транспорт» функцию оплаты проезда в метро по биометрии подключили уже 12 тысяч человек. И для новых пассажиров метро вводится комплимент, подарок от турникета при оплате по биометрии. Ранее в РЖД заявили, что рассматривает возможность тестирования посадки в Сапсан по биометрии. И в случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект уже в первом квартале 2024 года. Ранее в Минтрансе сообщили, что проект «Зеленый цифровой коридор пассажира», вот как это называется, что-то такое для элитных групп населения. Также мы можем понимать это название. А именно создание цифрового профиля пассажира, но это уже прозаичнее, не так романтично и даже где-то опасно. Итак, создание цифрового профиля пассажира, другими словами, единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта могут создать в России до 2030 года. И что это является ключевым для достижения цели цифровой трансформации. Вот когда нам говорят о том, что это только добровольно и только по желанию, как это может сочетаться с ключевой целью достижения цифровой трансформации отрасли? Если есть некая цель, на государственном уровне нужно отчитаться, то какое там добровольное согласие? Я думаю, что цифровые профили будут вводиться для всех, если мы это будем продвигать сами своими усилиями, когда мы будем сами подписываться, сдавать там, подключаться и так далее и тому подобное. И когда нас к этому склоняют, чиновники утверждают, что это безопасно, поскольку никто не сможет воспользоваться данными пассажира, подключившего биометрию. Ну, с чего они это взяли? Я даже не могу это комментировать. Экономно? То есть не нужно стоять в очереди в кассу. А кто туда стоит в очереди? Все уже покупают билеты онлайн. А те, кто покупают в кассе, там, собственно говоря, очереди уже давно нет. А также экологично. Не тратится пластик на изготовление карты и не печатается чек. Ну, про чеки мы вам скажем, что уже давно предлагают. Вам нужен чек или не нужен чек? А пластик на изготовление карты, где этот пластик, на какую карту? В общем, билет это бумажный на самом деле. Но если вы его купили на сайте, то он вообще у вас может быть в смартфоне. Поэтому это все как-то шито белыми нитками, притянуто, извините, за уши для того, чтобы показать нам, что это необходимо. Ну, а если так неуклюже пытаются спрятать, то, наверное, есть сомнения в том, что это полезно или безопасно. При этом подчеркивают в Министерстве транспорта, что обычные способы оплаты проезда останутся доступны в российском транспорте при введении биометрии. Ну, наверное, на первых порах останутся. И, кстати, хочу сказать, что оплата проезда по распознаванию лиц заработала на всех станциях столичного метро в октябре 2021 года на базе данных ВТБ, который несанкционированно собирал эти данные через приложение на телефоне. Ну и давайте тогда скажем, какова позиция банков. Ну, зампред Сбера Станислав Кузнецов сообщил, что в базе банка, как я уже сказала, хранится где-то 30 миллионов биометрических слепков россиян. Правда это или нет, мы не знаем. Но если да, то это достаточно большая цифра. Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что до конца года силами Центра биометрических технологий при поддержке национальной системы платежных карт будет запущен проект биоэкваринга, то есть оплата лицом в розничных магазинах. А затем тогда эту инновацию можно будет распространить на всю страну во всех торговых сетях. Конец цитаты. Ну, как считают банкиры, главная сложность – выработать потребительскую привычку оплачивать покупки с помощью биометрии. Но не через собственное устройство, смартфон, что сейчас уже там происходит частично, а через общую систему верификации, ту самую ЕБС. И эксперты говорят, что очень надеются, что инвестиции в проект Сбера по биоэкварингу в дальнейшем не ляжут тяжким бременем на торговую отрасль, например, в части очередного повышения комиссии по экварингу. Ну, комиссия по экварингу – это плата торговых сетей за использование карт банком. И банки, в общем-то, собственно говоря, львиную долю своей прибыли получают именно за счет экваринга. А Всколково считает, что вряд ли у Сбера будут серьезные сложности при введении биометрии, поскольку потребитель уже привыкает к этому, и такие слепки нужно будет просто сдавать в отделение банка. Ну вот как вы думаете, дорогие друзья, Всколково правильно полагает, что мы уже сдались, и что мы действительно не видим ничего страшного в том, чтобы отдать собственную безопасность банкирам, которые будут отслеживать каждый наш шаг, где мы перемещаемся, как мы перемещаемся, что мы покупаем, как мы покупаем. Предполагаемая сфера применения биометрии – это проход через государственную границу, на транспорт, включая самолеты, паспортный режим, визовый режим, подтверждение сделок, в том числе нотариальное. Но есть сложность требования по безопасности оборудования и устройств. И в конце 2022 года банкиры уже заводили разговор о том, чтобы их снизить эти требования, чтобы не нужно было думать о безопасности граждан, единственное, о прибыли банков. При существующих требованиях никакая оплата по лицу не будет реализована. Но специалисты утверждают, чем ниже требования к слепкам, тем больше рисков и качество биометрического образца может влиять на качество распознавания. Вероятность сложного срабатывания при распознавании в неконтролируемых условиях может возрастать до 10 раз. Представляете, какие риски? Снижение требований к качеству данных ради увеличения количества возможностей перенести биометрию других участников – очень опасный вариант, считают эксперты. И может привести к разборкам ситуации, когда один человек может быть определен за другого, то есть кража личности. Конец цитаты. Какова же позиция населения? Как оно голосует за биометрию? 12 июня 2023 года среди жителей Санкт-Петербурга провели опрос на тему сдачи биометрических данных. При этом лишь 39% горожан согласились пойти на это, а 52% заявили, что отрицательно относятся к подобным затеям. Еще 9% не определились с собственным выбором. На 13 сентября 2023 года уже 1,5 миллиона человек в России отказались предоставить свою биометрическую информацию – отпечатки пальцев, образцы голоса, изображения лица – для интеграции в общую базу данных единую биометрическую систему. Цифровизаторы утверждают, что сегодня уровень надежности использования биометрических слепков необычайно высок, и завладеть этим слепком не предоставляется возможным. Но обратимся к мнению специалистов. Еще пару лет назад председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компании «Инфовоч» Наталья Касперская в интервью РИА Новости призвала жителей России не сдавать биометрию. Цитата. «Биометрические данные, в отличие от любых других, использующихся для идентификации, являются неотъемлемой частью человека, они у вас одни на всю жизнь. В отличие от используемых сейчас пароля, номера телефона и даже фамилии, вы не можете при утечке или компрометации данных сменить свое лицо, сетчатку глаз, фигуру, отпечатки пальцев, форму ушей. То есть это сверхчувствительные, но при этом неизменные данные, которые достаточно украсть один раз навсегда. Моя личная рекомендация – ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на «удобства» в кавычках. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии. Ну вот вам мнение специалиста, чтобы нас не упрекали в том, что мы не разбираемся, что мы отстали. Поэтому, если мы не хотим стать жертвой мошенников, то думать о своей безопасности нужно заранее. Ну, а если нам все равно, то итог будет соответствующий. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Призываем всех, кто готов присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной, которую многие из нас уже читают по благословению священника каждый день в 22 часа. А также молитву по соглашению с прошением защитить страну, нашу дома, наши семьи, наши, нас грешных от злобы, болезни, потопа, труса, глада, огня, меча, нашествия иноплеменных. Список можно расширить. Читаем каждого себя по местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. Чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Я хочу назвать имя, которое для многих, даже, к сожалению, для многих моих коллег, является в какой-то степени откровением, новостью. И рассказать о его фильме, который так и называется «Отче наш». Это человек, о котором во многих странах в определенного рода литературе написано очень много и восторженных вещей. И в Англии, и в Америке, и в Италии. То есть я не знаю просто крупной страны, в которой бы это имя не было бы известно. А кому скажет у нас это имя что-нибудь? Борис Ермолаев. И вот прежде чем рассказать о его фильме, я хочу рассказать о нем самом. Потому что фигура очень яркая, очень сложная, и она о многом заставляет задуматься, о чем-то пожалеть. В том числе вот то, о чем мы с вами говорили, о том, что мы слишком разбрасываемся тем, что нам дарит Бог. Мы как-то...
Что имеем, не храним.
Да, и даже иногда и не плачем.
И не плачем, потерявши.
Иногда и не плачем, потерявши.
Да.
Поэтому я хочу о нем рассказать. Тем более, что в его жизни были много весьма странных вещей. Кроме кинематографа. Ну, а прежде всего, конечно, и о кинематографе тоже. Борис Ермолаев родился в Алма-Ате. Он родился по дороге из Китая в Москву, из Шанхая в Москву, потому что его отец был специально отправлен из Москвы лечащим врачом Чан Кайши. Тогда у нас с ним были свои хорошие отношения. Он у нас был революционером и борцом за независимость Китая. И Сталин буквально старшего Романова отправил туда врачом.
Ермолаева. Переговорите просто.
Да, и Сталин тогда старшего Ермолаева, отца Бориса, отправил туда лечащим врачом. Ну, наверное, с какими-то и другими заданиями, это уже другой разговор, но, в общем, он действительно был профессиональным врачом, крупным врачом, отоларингологом. Когда стало ясно, что скоро должен родиться ребенок за супругами, а он выехал с женой, и она его ждала ребенка, то есть он выехал как бы всей семьей, прислали Дуглас персональный. Но до Москвы самолет не долетел, потому что недалеко от Алматы загорелся один из моторов. Вообще самолет был близок к гибели, уже Бориса Ермолаева могло и не быть, мы могли его и не знать. Самолет все-таки приземлился, мальчик родился, но в ту ночь, когда он родился, там совершилось страшное землетрясение. Опять же, хорошо, что вынесли кровать с роженицей из здания. Здание рухнуло. Мы могли бы Бориса Ермолаева не знать. И что интересно, мальчик родился в рубашке. Это такой редкий пузырь. Да, это редкий случай. Он как бы защитился от этого мира. Вот тут пожар, гиена огненная, тут земля разверзлась, а я вот в этом скрыт, защищен. Родился мальчик, который, в общем, писал стихи, был очень живым, талантливым, интересным мальчиком. И, видимо, очень таким, ну, послушным, уважающим своего отца, потому что отец очень хотел, чтобы он стал врачом. И он ради уважения к отцу пошел в Ленинградскую академию военную, медицинскую академию, и там начал учиться. И кончил ее очень хорошо. И выбрал психиатрию как направление. Это уже характерно. Его интересовали вот эти тайны человеческой души, сознания, отношений и прочего. И так получилось, что с его сокурсниками были еще два человека, так же, как он, отказавшиеся потом от медицины, хотя и получившие в этой академии дипломы. Это был Илья Авербах, режиссер кино, и Василий Аксенов, писатель.
Я не знала.
И Боря Ермолаев, третий.
Что Аксенов был профессиональным медиком?
Конечно, врач, самый настоящий, дипломированный. Работал, ведь коллеги, это же, так сказать, как бы и автобиография. Угу. Короче говоря, вот они все мечтали об искусстве. Это Ленинград того времени, там своя такая тусовка.
Очень некая
такая,
свобода.
Абсолютная такая даже. Да, и протестные настроения, и все, что хотите. И, в общем, в какой-то момент они все отказываются от медицины. Причем не просто уходят. Пожалуй, только я у Василия Павловича не читала каких-то таких Филиппик гневных. А Илья Авербах сказал, какая ерунда эта медицина. Хотя я по фильмам могла бы показать, где ему очень помогла медицина. Вот в этом. Это не проходит даром.
Конечно, ничто не проходит.
Вот, а это тем более.
Даром, да.
А психиатрия тем более. И вот разочаровавшись в этом, дипломированный, хороший, на хорошем счету врач Боря Ермолаев в какой-то момент приходит к своему соседу, а сосед его не кто-нибудь, а Товстоногов Георгий Александрович, и просит его, да, мир, он большой, но он слоями, и люди живут какими-то своими колониями, как грибы породы определенной. А он пришел к нему и сказал: Георгий Александрович, я мечтаю, все-таки я хочу поменять профессию, я хочу... Послушайте меня, а у тебя готова там басня? Тогда он сказал, у меня все готово. Ну, давай читай. Он прочитал ему все, что нужно по программе для поступления в вуз театральный. Он сказал, да, ты знаешь, у тебя что-то в этом есть. И все. Он никуда, никакой помощи ему не предложил, к себе его никуда не позвал. Он собрал манаточки, приехал в Москву и поступил в ВГИК, на актерский факультет.
Ни много, ни мало, да.
Да, 600 человек на место всегда. Твердая квота всегда на место 600 на актерский факультет. И вот, значит, он был 600-м или, наоборот, первым. И он попал во ВГИК и учился во ВГИКе. Но это, видимо, было не то, что он хотел. Его влекла режиссура. И он потом закончил режиссерский факультет во ВГИКе и стал режиссером. Он как бы пришел к тому, что, чего он хотел. Я его помню по ВГИКу. Это был красивый человек с таким немножко лицом, как бы из металла, такие очень жесткие определенные черты лица, и с очень какими-то такими глазами, в которые даже не очень приятно было смотреть. Что-то в них было такое, и я иногда говорю, ой, что-то прям дьявольское. А дело в том, что в этот момент кто-то из друзей, которые еще остались в медицине, заметили какие-то странности за ним. И, в общем, его отвели измерить его биополе. И оказалось, что оно в 10 раз активнее нормы. Огромная энергия. Вот это было в глазах. То, что пугало. То, что вот так останавливало. Им занялись, по-моему, военные медики к нему как-то так сразу стали проявлять интерес. Он стал врачевать. И он заинтересовался этой стороной. Но все равно кино оставалось его самым главным и любимым делом. И он, закончив курсы высшие, как режиссер уже, как актер, да, ВГИК, а это курсы, он стал снимать кино. У него на счету 7 или 8 фильмов всего лишь. Потому что вот о них я, о их судьбе я расскажу, потому что это интересно с точки зрения именно судьбы человека, человека неординарного. Ведь почему о нем все пишут? Потому что я считаю, что он феномен природный. Вот с этим невероятным полем он феномен. Поэтому его все заинтересованы этой стороной науки или лженауки, мы уж не знаем, как это лучше определить, в общем, вот этого, экстрасенсорики, они все его знают. А в общем, в середине 90-х годов он покидает страну, уезжает, по-моему, в Австралию, и там умирает, как эмигрант, в эмиграции умирает. Ну, в общем, было сделано все, чтобы он уехал, потому что ни одна его картина вот просто так вот не проходила. Причем он никогда не создавал антисоветских картин, никогда не лез в политику. Это его не интересовало. Но он всегда был невероятно вне трафарета, вне привычного, вне того, что от него ожидают. Ну, простой пример. 150 лет со дня рождения драматурга Островского. Он любил театр, знал его хорошо, его это увлекало. Он решил сделать картину. Юбилейная картина, портрет. Но на роль Островского, который, как мы помним, из купцов, из Замоскворечья, как он сидит такой тяжело
осанистый
около Малого театра. Угу. А он на эту роль берет Александра Кайдановского, актера нервного. Ну, такого совершенно, ну, сталкер, что там говорить, все достаточно это произнести, чтобы все представили, что это. И берет его раннюю жизнь Островского, его становление как драматурга, и вот так вот, конечно, гнев и в Малом театре, и в Минкультуре, что такое. И картину «Мой дом, театр» кладут на 17 лет на полку. Почему? Ну, напишите, что это смело, дерзко или неудачно. Но зачем же вот так вот взять?
Там, авторское кино.
Да, там Малявина снималась, актриса. Там хорошие актеры вообще снимались. Он работал всегда с хорошими актерами. Или он берет и снимает довольно любопытную картину о войне. Я, по крайней мере, ничего подобного никогда не видела. Это очень внешне, фактурно бедная, черно-белая, скромная картина, но она очень любопытна по материалу. Он берет историю молодых литовцев, гимназистов. Они едут домой из Минска, где они были на экскурсии, И они попадают в начало войны. Вот они в своем автобусе попадают в начало войны, в наше отступление, в бегство людей, в ужас, в трагедию. И вот эти мальчики, причем, что интересно, они только недавно стали советскими людьми. Это же 41-й год, а это было где в 39-м. И вот показано, как себя ведут эти люди. И они себя ведут совсем не так, как сейчас бы они себя вели, и как они сейчас себя ведут. Там есть дети богатых родителей, которые как-то так к этому относятся. Но немцев никто не ждет. Там есть уже комсомольцы литовские. В общем, безумно любопытная картина. Один автобус, одна дорога, и вот этот автобус движется, и в этом автобусе вот это все происходит. Оторваться невозможно. Настолько это интересно. А что это такое? А как показана война? А как показаны первые дни войны? Плохо. Но, конечно, самые большие гонения претерпела его картина, о которой я буду говорить, потому что она очень нам подстать. «Отче наш» – это его последний фильм, который он здесь снял, и после которого вот он, в конце концов, и уехал. Вы знаете, вот это фильм, в котором режиссер проявил себя именно как формотворец, что ли, как человек, заинтересованный не только что сказать, но и как сказать. Вот за это он всегда и получал, что он слишком увлекался вот этой стороной. Ему было интересно как бы себе самому вспомнить, а как это было сделано в других фильмах. Вот кто-то вспоминал, например, «Мир входящему», имея в виду «Поворот», вот фильм о начале войны, о котором я только что сказала. Но там нет никаких прямых заимствований. Но там есть вот эта влюбленность в кино, от которой он продолжает питаться. Вот от того, что сделали другие. От того, о чем он с другими говорил, спорил. Это говорит о культуре. Не о том, что он просто снимает какой-то вот очередной фильм, снял вот узко в рамках того, что задумано, а все остальное не важно. Это человек, который плывет в этом пространстве этого кинематографического процесса, да, в традиции, в новаторстве. Да. И в этом фильме тоже, может быть, что-то можно почувствовать, что он увлекается Тарковским наверняка, но никакого повтора, никакого заимствования, ничего. Это и странная очень картина, и очень страшная. После этого фильма действительно не только человек куда-то убегает и меняет все, среду обитания, страну, родину, язык, просто как-то не знаешь, как и жить. В 1946 году, то есть вскоре после войны, вышел малоизвестный и малопопуляризируемый рассказ, хотя очень хороший рассказ, Валентина Катаева «Отче наш». Это реальная история, которая произошла в городе, в родном городе Катаева, в Одессе. Произошел с женщиной, еврейкой. Но был дан приказ всем евреям собраться, их собирали в гетто, а потом, естественно, понятно, что для уничтожения. И вот она, подойдя к этому, она собрала ребенка, 4-летнего мальчика, и с ним подошла к гетто, когда она поняла, что там происходит, ей удалось как-то скрыться, и она всю ночь бродит с ним. Мороз, ледяной город страшный. И вот она идет в одно место, ей там не помогает, в другое. Они обречены, мы это понимаем. И в конце концов они садятся на скамейку и замерзают. И утром мы видим, как их тела грузят в автомашину, которая собирает замерзших людей. У Катаева это была абсолютно точная, адресная история, именно связанная с Холокостом, с трагедией еврейского народа. Ермолаев на это смотрит шире. Он просто снимает фильм об апокалипсисе и о том, что все обречены, все обречено. За этой женщиной все время ходят несколько человек. Один мы, как мы понимаем, нам говорят об этом, бывший учитель музыки, который все время ей говорит, в гетто не ходите, сюда не приходите. Он как бы ведет ее вот сквозь все эти испытания. А второй, его очень страшно, даже не играет, а скорее изображает, Владимир Меньшов. Кто он такой, то он в одежде особиста, то он в какой-то дахе. Там есть враги, но это не фашисты в фашистской одежде. Это люди в каких-то жутких плащ-палатках, с закрытыми лицами. Это просто какие-то дьяволы какие-то ожившие. И за кадром все время звучат библейские тексты. Их читает Валентин Никулин, актер современника. У него особый голос, конечно, глуховатый, и вы его всегда узнаете. Он такой строгий, без вибраций, красивых и всего прочего. И вот он читает. Начинается с того, что он читает о семи вострубивших ангелах. Первый вострубил, седьмой вострубил.
То есть буквально апокалипсис.
Буквально апокалипсис он читает. И мы видим, как эта женщина собирает ребенка, потому что есть рояль в комнате, развешаны афиши, стоит какой-то музыкальный инструмент. Мы понимаем, что она какой-то творческий человек, но сейчас она мать, которая думает только о том, как спасти ребенка. И надо сказать, что эту мать, опять же, вот слово «играет», но не подходит сюда. Как бы существует в этом образе удивительно и абсолютно, даже, я бы сказала, неожиданно, Маргарита Терехова. Причем это 90-е годы, она еще, в общем-то, не, слава богу, здорова и еще достаточно молода. И играет она, вот отбросив все то, к чему мы привыкли, к этой горделивости, красоте, вот к тому, вот, что такое для нас Терехова, там, и «Миледи», и «Собака на сене», и, там, я не знаю, театральная актриса. Это вот эта загнанная женщина, у которой только одна цель. Поэтому она сначала приходит с ним в аптеку, потом приходит с ним в парикмахерскую. Вот мы видим обывателей, которые продолжают там делать прически, завивать волосы. Мы слышим какие-то их разговоры, и мы вот понимаем, как выродился человеческий род. Мы по этим людям это угадываем, чувствуем.
Что нет сострадания.
То есть нет даже понимания, нет даже прикосновения. Последнее, куда она приходит, это храм. Православный храм. В доме у нее, кстати, вначале мы видим, что у нее есть икона Божьей Матери, около нее горит свеча, и вдруг она гаснет в какой-то момент. Она вот начинает с того, что она угасает огонь в лампаде, все погружается в темноту. А тут она приходит в храм. И священника, Дворжецкий старший, Вацлав Дворжецкий, он на такие роли просто совершенно необходим, потому что он человек такой вот духовный, глубин, таких невероятных. Он играет этого священника. Она просит возможности укрыться здесь, потому что ребенок замерзает. Город показан просто как ледяной айсберг, выбитые окна, разрушенные дома, и везде наледи, сугробы. То есть существовать в этом городе невозможно. Вот она просит, и он ей строго так отвечает: не могу. Администрация немецкая запрещает. То есть в словах немецкое присутствует. В облике нет. В облике это просто какое-то такое общечеловеческое зло какое-то. Она его просит, потом она опускается перед ним на колени. И мы видим, как в нем происходит перелом какой-то, и он разрешает ей остаться. И вот их ведут вниз, ее и мальчика служка ведет вниз, и где-то там ее скрывают. Но потом туда опять же врываются эти люди страшные, и они опять оказываются на улице. И по городу разъезжает открытый белый грузовик с открытым верхом, выкрашенный белой краской. Это какая-то колымага смерти такая, потому что они никогда не бывают белыми. А тут он белый на белом этом снегу, и вот там служба, которая собирает тела. И мы понимаем, что это служба смерти. Вот мы видим, сначала она проезжает мимо мальчика с матерью, какая-то река замерзшая, и вот по этому берегу скользит эта белая машина смерти, а потом она их забирает и тащит, как уже замерзшие тела, как вообще уже что-то, в общем, неживое. И все время звучат или библейские тексты, или молитвы.
Ну, кто ж такое разрешит?
Причем молитвы хоровые и сольные. Есть акапелла. Мы понимаем, что это священное песнопение, но без текстов. И вот это все окутывает этот фильм вот этим ужасом. И он сам говорил, я добивался того, чтобы была апокалиптическая эстетика, потому что я снимал фильм о конце мира. «Отче наш». И вот мальчик 4-летний, очень хороший какой-то московский мальчик, 4 года, просто великолепный и типажно, и как он себя ведет, он читает своим детским голоском «Отче наш», и внутри вас все переворачивается. Картина невероятная, очень небольшая. Он вообще снимал небольшие картины. Он как бы понимал, что такую насыщенную эстетику надо выдавать в небольших количествах, потому что это очень нагрузочно для зрителей, тяжело. И вот все время вы в поле духовного осмысления вот этой конкретной истории.
Даже в пересказе так впечатляет, я представляю,
как это могу. Да, и тут уже есть цвет. Тут есть цвет, это не черно-белое кино. И вот такая картина.
На экраны не вышло тоже.
Вы знаете, кажется, потом каким-то третьим экраном куда-то пихнули, ну, просто чтобы деньги закрыть, и все. Но не более того.
Ой, непростительно. Это все равно и надо вообще знать.
Да. И да. Во-первых. А во-вторых, ну почему мы, если человек не агрессивно против чего-то, если он не агрессивно стоит в оппозиции, а смысловой, эстетически, ну пусть это будет так. Ну зачем же вытеснять это? Зачем обеднять себя?
Так еще вытесняли-то чем? Такой вот, опять же, скажем, чернухой.
Да.
А куда уйдешь от этого?
Нет, и зачем человека было выталкивать таким образом из страны? Зачем мы породили новую волну эмиграции? Не тех, кто не хочет здесь жить, а тех, кто в какой-то степени понимает, что он не может здесь жить, потому что мешают. Зачем класть мой дом, театр на полку? За что? Только потому, что Островский удивляет людей. Ну, удивляйте. Не хотите, не удивляйтесь.
Может, кто-то и заинтересуется, и узнает Островского поближе.
Вот именно. Вот это, конечно, вот это рецептурное, вот это вот все в рамках.
Втискивание всех, да, в это прокрустово ложе, да. Непростительно.
А кроме того, была же целая служба, которой надо было находить крамолу. Ее находили там, где ее отродясь не было. Ну, это была их работа, их заработок.
Цензура.
Их карьера, да. А мы теряли на этом людей, которые могли, даже будучи в оппозиционной позиции, приносить какую-то духовную пользу. Разве такой фильм, увидеть его, услышать о нем, посмотреть его, разве это не повод для рефлексии духовной? Конечно. И это тоже 90-е годы. Вот мы с вами сегодня прошли как бы три разных варианта. Вот такое почвенническое, инстинктивное православность и христианство Хуциева, открытая позиция Поплавской, и вот такая сложная, укутанная в художническое беспокойство, вот в этот художнический даже протест какой-то у Бориса Ермолаева. Ну, чтобы завершить о нем рассказ, я хочу еще напомнить еще одну его картину, которая потом была в прокате. Это «Фуэте». Это фильм, который он, безумно увлекавшийся балетом, он очень любил балет и знал его, ленинградский балет, он просто превосходно знал. Поэтому знаменитая балерина ленинградская Алла Осипенко у него снимается как актриса. Она и у Сакурова снималась, и вот у него она снимается как драматическая актриса, потому что у нее своеобразная внешность, типаж совершенно особенный. И вот он снял фильм, в центре которого Катерина Максимова. И как актриса, и как балерина, конечно. Причем это не Анюта, это другой совершенно взгляд на балет. И вот началось. Балет у нас балет, хоккей. Это витрина советской жизни. А вы что показываете? А он показывает, что балет – это и труд, и сложности психологические, и сложности предательства, интриг.
Теперь-то мы это знаем.
Вот именно. Причем знаем тоже иногда в желтом пересказе, да. А тут попытка взглянуть на это изнутри. Он его фильм этот сделал вместе с Владимиром Васильевым. И он там танцует. Причем я преклоняюсь перед Владимиром Викторовичем. Он, конечно, потрясающий не только танцор, но и человек, и личность. Сын шофера, Катя-то, внучка философа, она же из семьи Шпета,
Густошна, да.
А он сын шофера, представляете, какая пара. Действительно, дух дышит где хочет. А, и вот он там и режиссер, и за что я его еще ценю? Он выбрал, Катя, конечно, там страдающая, стареющая прима в центре повествования, а он выбрал себе роль не лучшего человека, который ее предает. Вот такую роль. Очень завелся каким-то бараном, светлым покрасил волосы. В общем, такой создал, такой острый и нелицеприятный для самого себя образ. Ему хотелось вот так, хотя мы знаем, как он к ней относился и что он собой вообще представляет. И кстати, как всегда, если какая-то дивляда, то ищи мастера и Маргариту. Потому что там постановка «Мастера и Маргариты» в балете. И там есть фрагменты очень талантливого балета. Не знаю уж, с кем поставлено. Василием, самим Василием. Потому что это не балет еще, а как бы, так сказать, заготовки к балету. И там любопытная роль у Гафта. Он, с одной стороны, как бы, ну, опекает, он влюблен вот в эту приму, и он постоянно ей помогает, как-то старается облегчить ее жизнь. С другой стороны, он пишет стихи, там есть его стихи, и не какие-нибудь эпиграммы, а другие. А с третьей стороны, в этой постановке он является Воландом.
Постановке. Ну, он прямо прирожден.
Да, это правда, очень подходит, и внешне подходит. Вот такая картина. И тоже опять были притеснения, гонения. Ну, все-таки защитило, конечно, то, что это
Васильев,
Максимова, Прима там и так далее. А вот был еще у него, начинал он с Григоровичем «Щелкунчик», так «Щелкунчик» остановили, забодали, сказали, нет, нам такой «Щелкунчик» не нужен.
Не глядя на Григоровича, да?
Даже, но он еще не был в такой мощи, он еще из «Спартака» не поставил, он, так сказать, только начинал, наверное. И вот он хотел с ним вместе остановили, но вот он «Фуэта» все-таки сделал. Вот такой вот я хочу, чтобы имя Бориса Ермолаева вспомнили и знали, что был такой человек. Чего только не рождает русская земля. Даже в Алма-Ате.
Только ценит мало. Кажется.
Только ценить не как-то не ценит, не бережет, главное. Не ценит и не бережет. Надо же беречь людей, вот. Каждый человек бесценен, даже если он не талантливый, не ставит фильмов, не танцует, не поет, не пишет. А уж если он еще что-то создает, так цены ему вообще нет.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».